«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и слушатели «Говорит Москва». Свои вопросы сегодня задаем главному редактору издания «Лента.ру» Владимиру Тодорову. Доброе утро.
Доброе утро.
Когда ты сюда приходишь, я очень много вопросов задаю из области журналистики, ну, такие узкоспециальные. Ну, потому что интересно смотреть за тем, что с лентой.ру происходит. Сегодня такое тоже будет, но чуть позже. Сперва просто персональная штука. Я помню твой пост, там, пару недель назад, вероятно, он был, может, еще чуть раньше. Ты к коллегам из Vice.ru предъявлял, ну, если не претензию, делал замечание. То есть в 2018 году писать такие развернутые пафосные статьи про фанатский шмот, это вот уже не годится, потому что все давно это все изучили, все когда-то читали Сакина Спайкера и что-то около чего-то. Все более-менее правильный пересказ. Я на тебя не наговариваю.
Кроме того, что это не Vice.ru, а, VC? По-моему, нет, это Vice обычный. Русская версия Vice, по-моему, умерла тысячу лет назад. Если вообще наши слушатели знают, о чем мы говорим.
Vice путаю с VC, значит.
Да,
VC
да,
из-за VC.
Хорошо, удивительно.
То есть ты не безразличен, похоже, ко всей этой футбольной истории и культуре. Нет этого фанатья, к чему шмоту могли бы присмотреться корреспонденты Vice, как-то это все всерьез оценить и трактовать. Это как так вышло? Почему? Ну, то есть все те люди, которых мы видим, большинство из них, которых мы видим на улицах, гости Москвы, в регионах, ну, похоже, примерно так же это все выглядит. Все upper middle class. Это часто люди с семьями, приехавшие сюда, либо там с подругами, с...
Ну, это логично. Ты видел средние там цены билетов и отелей?
И это хорошо?
Я думаю, что, конечно, это хорошо. Ну, давай будем откровенными, да? Все-таки не каждый день в стране проходит чемпионат мира, да? Не каждый день он проходит действительно качественно. Ну, как бы мы порой не хотели, да, сказать, что за такие деньги, как бы, какой кошмар, лучше бы направили это, я не знаю, на строительство школ, больниц,
еще что-нибудь. Вчера ровно об этом же здесь говорили. Ты не из тех, кто так рассуждает.
Я рассуждаю так, что, ну, раз мы выиграли это право, да, проводить чемпионат, то стоит провести его достойно. Мы не первые потратили колоссальную сумму, которая никогда не отобьется, давай честно, да? Для имиджа это, в общем, немаловажно. И то, что все проходит тихо, спокойно, и в основном приехали люди из upper middle class, у которых есть деньги на то, чтобы купить билеты и заплатить это колоссальное бабло за бабушкин ремонт, да, в сутки на Airbnb, это, в общем, неплохо. Если бы к нам понаехали какие-нибудь агрессивные околофутбольные ребята из той же Британии, да, которые дрались с нашими на Евро-16, наверное, было бы хуже.
Но вот туда-то они как-то добрались, и, судя по всему, на какие-то прочие, не знаю, состязания, мероприятия люди выезжают. В Россию они не поехали. Почему? Потому что это действительно настолько дорого оказалось?
Вот. Я думаю, что, во-первых, дорого, во-вторых, как в Европе есть черные списки людей, которых отстраняют и не пускают, в принципе, в Европу, если они там когда-то шизили на трибуне, да, так и у нас, я думаю, эти списки были.
Если бы так было, МВД бы уже отчиталось 10 раз. Что вот МВД, столько-то народу мы отсекли.
Ты да. Прекрасно знаешь, что МВД до 15 июля взяло режим радиомолчания. И очень трудно реагирует даже на какие-то проходные инциденты. Поэтому, естественно, по итогам чемпионата, скорее всего, они отчитаются, что все это, и что все прошло спокойно, если все пройдет спокойно, только благодаря слаженной и скоординированной работе правоохранительных органов. Я думаю, ты не хуже меня знаешь, как замечательно они любят себя приписывать течение обстоятельств, да? Или, может быть, они действительно поработали и хорошо отсекли кого-нибудь на границе. Mm-hmm. Кто его знает, мы об этом не можем судить со 100% вероятностью.
Ну, то есть отсутствие этих ребят из, не знаю, хоть пролетарием их назови, не знаю, которые пониже, чем upper middle class, и, возможно, пониже middle class, они сюда не доехали, потому что все-таки Россия оказалась дорогой страной.
Я думаю, что да, конечно. Ну, поехать во Францию, да, на чемпионат Европы, это, извиняюсь, пересечь Ла-Манш, да, это можно купить лоукостер, или это можно, я не знаю, сесть вот в тот самый тоннель,
ты только про транспортные вещи говоришь.
Конечно, конечно.
Жизнь здесь немного дороже.
И, соответственно, во Франции не так, для них не так, чтобы и дорого было найти жилье, если его бронировать заранее, да, у нас же с ценами произошел какой-то совершенный ад.
Поэтому... он действительно произошел? Вот опять же, история чисто медийная. Мы об этом все много писали. Мы разыскивали эти объявления за бешеные сотни тысяч на сутки что-нибудь сдавалось. А сейчас, в общем, судя по всему, на рынке есть жилье арендное и по цене сравнимой с той, которая за временем чемпионата.
Ну, это на самом деле тоже удивительная история, потому что там пару месяцев назад, если зайти на Airbnb посмотреть и бронирование на период чемпионата, то есть не на сутки, да, а там на несколько дней, чтобы ты остался в одном городе или и посмотрел там несколько матчей, да, стоило действительно дорого. Сейчас я вот недавно искал квартиру на Airbnb в Москве, и вполне себе нормальные цены, да, немного повыше, чем обычно. Ну, вот такой вот феномен, но то, что мы наблюдали, действительно, цены росли и на жилье, на Airbnb, и на гостиницы, и мы все прекрасно помним историю, что какому-то человеку пытались отменить букинг, который он сделал за год, да, сказав, что, вы знаете, с тех пор у нас выросли цены, ну, еще на замечательном английском уровне мутко. Ну, история гуляла по Фейсбуку, очень забавная. В итоге человек таки договорился, чтобы жить за свою старую цену, но, как сказать, скандал был немалый.
Я напоминаю, что к разговору вы можете присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Анна пишет, что я слышала, сами британские СМИ сильно отговаривали болельщиков ехать. Шивасар пишет, что Великобритания сама не пустила большое количество хулиганов на чемпионат мира.
Я слышал об этом. Не знаю, за что купил, за то и продаю, да. Действительно писали, что многие британские фанаты просто не смогли выехать из Британии, ну, если они были внесены в некие черные списки, да. Их там на самом деле немало, и любой футбольный клуб британский, да, ведет свои блэк-листы, в которые человек попадает, если он что-то такое на трибуне учудил во время матча. Вот. Ну, в первый раз он может отделаться предупреждением и штрафом, да, но второй раз его там блокируют на несколько лет. И, наверное, британцы решили не обострять ситуацию, и самых таких отбитых людей просто из страны не пустили. Это возможно, но, опять же, повторюсь, я не знаю
как
со 100%
на самом деле было, да. Но да. Ты начал еще с такого заздравного, мол, если уж выиграли право чемпионат провести, то уж должны уж как-то себя показать. Упомянул, что есть противники такого подхода, что лучше эти средства направить на здравоохранение, на какую-то прочую социалку. Слушатель 01 спрашивает, а у нас от чемпионата мира в бюджете больше плюсов или минусов? Я не прошу тебя в экономиста превращаться, но вот так по сумме ощущений.
Ну, можно посмотреть просто сметы, да, и понять, что, естественно, мы будем в большом минусе.
И... а почему? Обычно же, когда заканчиваются мероприятия, даже московские какие-то небольшие, фестиваль чего бы то ни было, нам потом рассказывают, ну, смотрите, мы ввалили в фестиваль вот столько-то миллионов, а отбили столько-то. Вероятно, и с чемпионатом нам тоже какую-то
понимаешь,
статистику...
Понимаешь, тут проблема прилегает. Не только в отбитии денег непосредственно во время чемпионата мира. Я не верю, что все деньги на строительство стадионов, да, могут быть отбиты с помощью билетов, фанатской атрибутики.
Нельзя быть уверенным, что они все на строительство пошли.
Пиво-бад в фан-зонах, да. Ну, естественно, нельзя быть уверенным, что они все пошли на строительство. Это понятно. Мы живем в этой стране, как бы, и тут всегда смета раздувается, после чего часть пилится. Это такой же нормальный процесс, как в условном Китае, да? Просто в Китае отпиливают некую часть фиксированную, у нас нефиксированную. Но проблема в том, что после этого эти объекты, об этом уже сейчас все открыто говорят, и это вполне логично, не будут окупаться в целом ряде городов. Ну, например, в Калининграде, да? Построили замечательный стадион, все его очень хвалят. Кто там будет играть? Команда «Балтика», я забыл, или вообще «Балтика», по-моему, распалась в Калининграде, и теперь там другой клуб. В любом случае, он не выступает в Премьер-лиге, по-моему, он выступает в ФНЛ.
Ты сперва, главное, так отъехал, мол, ну, футбол, да, так, между делом, а теперь ты рассуждаешь о каких-то клубах, о которых многие из нас не слышали, и о том, в каких лигах они выступают, тоже не знаем. Так может, под это дело... Есть стадион под это дело... местными бюджетами, либо с федеральной помощью, ну, затеваются какие-то новые спортивные клубы, проекты и так
спортивные
далее.
Клубы, так не работает? Спортивные клубы не затеваются с помощью бюджета. Ну, в, конечно, идеальном мире, да? Это нелогично. Спортивные клубы затеваются для получения прибыли конечной. Это логично. Поэтому большинство западных клубов, да...
Большинство западных лиг.
Большинство, ну, западные лиги тоже ориентированы на конечную прибыль, но если мы говорим о клубах, они принадлежат каким-то конкретным людям, и эти люди извлекают из этих клубов прибыль. Только у нас в России, по-моему, ну, из таких вот, там, первой, я не знаю, двадцатки, да, мировых лиг по уровню чемпионата, только в России у нас огромное количество клубов премьер-лиги пополняются за счет бюджета или за счет того, что губернатор где-то изыскивает деньги, совершенно непонятно где, а, скорее всего, он просто местных бизнесменов трясет и говорит: ребята, надо, короче, сдавать в общак на клуб, иначе у вас проблемы будут. И бизнесмены нехотя кряхтя, но на клуб этот сдают, чтобы он выживал.
А ему какой интерес вот с этим к бизнесменам обращаться? Ну, то есть ему этот клуб зачем? Неужели клуб, который с большой вероятностью столичным командам будет уступать большую часть...
Там, ну, потому что этот клуб нечем заменить и некем.
Зачем он нужен-то вообще ему?
Ну, вот он...
Чисто имиджевая история.
Сейчас развалился Амкар, да?
Да.
Какой командой заменить Амкар?
А зачем нужно заменять? Почему обязательно нужно заменять?
Ну, потому что, наверное, для губернатора это некий уровень престижа, да? У меня в регионе есть клуб, который не борется каждый год за выживание, а финиширует там месте на 10-м. Ну, такой крепкий середнячок. Я позвал еще какого-нибудь тренера типа Миодрага Божевича, да, такого старательного черногорца по кличке Граф. Собрал там таких вот игроков среднего уровня, и они там выжимают максимум из себя. Я им, правда, зарплату порой не выплачиваю по 3 месяца, но что уж поделать. Нелегко нам приходится.
Чтобы зарабатывать на клубе, должна быть фанатская база, правильно?
Ну, должна быть инфраструктура, должна быть фанатская база, должна быть общая заинтересованность
в регионе. Как подсадить народ на вот нечто созданное внезапно?
Ну, слушай, внезапно. У нас же есть прекрасный пример, да, Сергея Галицкого и его Краснодара.
Это есть, но...
Ну вот, вот это та схема, которая действительно работает. Ты создаешь при клубе нормальную сеть академий, да, это должна быть не одна академия, а сеть академий. В итоге у тебя вырастают игроки, которые постепенно встраиваются в стартовый состав.
И те, у тебя те, даже кто тренер, не дорастают до игроков, потом так или иначе все равно держатся.
Потом так или иначе все равно держатся и становятся там тренерами для детей, для подростков, для еще кого-то. Ты проводишь какие-то акции, массовые мероприятия, ты облагораживаешь городское пространство, потому что рядом со стадионом Краснодара построен замечательный действительно парк, особенно для российских регионов, да. Наверное, москвичей им не удивишь. Но вот для, там, я не знаю, Краснодара, да, и вообще там Краснодарского края, это что-то совершенно неимоверное, это какой-то это... такой урбанизм из 22 века к ним пришел.
Этот успех, который ты описываешь, нам приходится соглашаться, что это персональная заслуга Галицкого.
Ну да, это, конечно, гигантские инвестиции, но он понимает, что у него на них будет возврат в какой-то момент, потому что уже посещаемость Краснодара действительно гораздо выше, чем посещаемость большинства клубов премьер-лиги, если мы не берем Москву и Санкт-Петербург.
То есть это все-таки в первую очередь прагматический интерес создавалось с намерением начать однажды на этом зарабатывать. То есть
я
это
думаю,
не...
что он, конечно, хотел...
Региональный патриотизм.
Хотел на этом зарабатывать, да, в будущем, и до сих пор хочет, но в первую очередь ему это действительно интересно. То есть это вот есть у таких людей, как Галицкий, я так полагаю, да, не претендую на истину в последней инстанции, некие такие проекты, к которым у них лежит душа, которые они любят и которые они готовы развивать. Конечно, не в ущерб диким финансам, да, если это будут дикие финансовые потери и это будет сжирать половину его состояния, он, конечно, это закроет. Но если грамотно подойти к менеджменту, грамотно подойти к строительству промо. Инфраструктуры, к промо, например, да, потому что Краснодар всего за несколько лет стал известен в федеральном масштабе, да. Там той же Кубани, у которой история гораздо более славная, это практически никогда не удавалось, но она была региональной командой из Краснодарского края. А теперь Краснодар знают на федеральном уровне и воспринимают его чуть ли не как конкурента там Спартаку, Зениту, ЦСКА. Особенно учитывая, что он занимает в таблице не последние места и постоянно с ними бьется.
Из Краснодара в сборной есть люди?
Да, Юрий Газинский.
Один?
Один.
И правильно ли это? То есть вот у нас перед глазами проект, который за достаточно быстрое время, ну, наверное, продвинул в целом российский футбол. Я понимаю, что это все на совести тренера, выбор...
Ну, если я правильно помню, Краснодар вообще рубился с Ливерпулем еще там буквально 2 года назад, по-моему, в Лиге Европы. Что само по себе, да, естественно, продвигает уровень российского футбола.
Я просто к тому, безусловно, что там наших игроков не народилось в достаточном количестве, чтобы их все ну, не всех, но какое-то значимое число в сборную загнать.
Тут мы говорим уже про вот это вот...
Вот тут нам говорят, Смолов еще из Краснодара.
А, Смолов, да, из Краснодара, конечно, конечно, правильно.
Это не его, случайно, The Sun накануне включил в сборную худших игроков?
Нет? Может быть, я честно не скажу.
Не, ну там абсолютно комичная какая-то подборка, они Месси тоже туда включили.
А, неудивительно, кстати, Месси на этом чемпионате играет очень плохо, как вся сборная Аргентины. Я вчера, кстати, очень переживал
за нигерийцев.
Переживал все за переживали. Нигерийцев, потому что приятно болеть за андердогов, тем более таких старательных, которые вот последние, значит, под кровь и жилы тратят на то, чтобы победить, но нет, аргентинцы отскочили просто.
Давай публике тоже сейчас слово дадим. 7373948, номер нашего прямого эфира. Комментируйте сказанное ранее, выступайте по этому поводу. Сейчас пока еще от меня тогда вопрос. Если вот Месси нас разочаровал, ну, тех, кто всерьез им интересовался, вчера еще за Марадоной можно было понаблюдать. Сегодня он опровергал то, что его в больницу доставили после вчерашнего матча. Мы видели видео, на котором он средними пальцами размахивает. Марадона для сегодняшнего любителя футбола — это все еще кумир и бог? Или это фигура... Надеюсь, никого не обижу. В одном примерно наряду с каким-нибудь Стивеном Сигалом,
Жераром Депардье,
да, Джеффом Монсоном, может быть, он тоже уже в этой компании. Кто такой Марадона сегодня?
Мне кажется, что тут все зависит от возраста, да, если люди помнят, как он играл, там смотрели.
Я спросил
это
для сегодняшнего.
Смотрели это на телевизорах «Горизонт», да, или там на видеодвойки Фукаи, которые там в 90-м году привезли откуда-то там из первых челночных поездок. Конечно, для них Марадона в первую очередь, я думаю, великий игрок. И он действительно великий, несмотря на то, что он полжизни проиграл с таким небольшим пузиком, был очень маленького роста. Действительно, по технике, по умению вести за собой команду, по лидерским качествам, он, ну, один из лучших в мире. Если говорить про более молодое поколение, я думаю, что им Марадона запомнился там статьями про то, как он злоупотреблял кокаином в последние свои годы футбольной карьеры, про то, как он это делал после футбольной карьеры, и про то, как он устраивал всякие чудеса. Поэтому для меня лично, да, Марадона, несмотря на великое прошлое, ничего не смог добиться после завершения карьеры игрока. Он же даже сборную Аргентины тренировал.
Это так.
И ничего у него не получилось.
Спасибо всем, кто меня поправляет. Смольников попал в список, в условную сборную худших игроков чемпионата. Анна просит уточнить, повторите, а вот вы про нигерийцев сказали, андер кто?
Андердог, да.
Так, ну...
Ну, то есть это...
Что это помимо названия, по-моему, как минимум двух баров, известных мне.
И песни бывшего солиста Ляписа Трубецкого. Ну, на самом деле, лично для меня, да, андердоги — это люди, у которых, или команды, у которых изначально гораздо меньше шансов победить, но при этом они прикладывают для этого все всяческие усилия и кладут на алтарь победы, скажем так, да, всех себя и даже больше. Поэтому за них всегда приятно болеть, потому что ты видишь, что люди гораздо менее техничные, например, чем аргентинцы, да, у них гораздо меньше действительно звездных игроков, ну, там, Муса и Мозес, по факту, ну, и обе Микел.
Но подвиг их гораздо масштабнее,
но
чем то, что
подвиг
их
гораздо масштабнее, да, держать сборную Аргентины в таком состоянии сжатой пятой точки, да, до 90-й минуты, это нужно уметь.
Ну да, думаю, многие вчера переметнулись из болельщиков Аргентины и персонально Месси вот на сторону именно нигерийцев. 7373948 наш номер. Владимир Тодоров в студии. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Андрей.
Да.
Пожалуйста, прокомментируйте. Правительство России дополнительно выделило более 800 миллионов рублей на Мундиаль. А Владимир Перетурин, когда еще только мы получили право на проведение мы этого Мундиаля, оценил вообще расходы в 100 миллиардов долларов. Понятно, что, скорее всего, это завышенная цифра, но все-таки вот примерно как бы вы оценили именно вот эти вот затраты, потому что данным официальным я вот не верю лично. Спасибо.
Ну, такой вопрос.
Ну, мы об этом... Нет, мы об этом отчасти говорили, да. Я, конечно, сейчас не назову точную цифру, да, не открою тетрадочку, как какой-нибудь бухгалтер итальянской мафии, не скажу, ага, тут вот у нас столько-то миллиардов. Но могу сказать, что, наверное, да, эта сумма колоссальная. Эта сумма гораздо больше, чем, например, я не знаю, в Штатах 94 или там на том же евро 16. И это неудивительно, потому что по факту и в Штатах...
Еще да, раз про Штаты сколько?
Ну, Штаты 1994 года, я имею в виду, чемпионат мира. Вот, и там тот же Евро-16 французский, да, потому что там вся инфраструктура по факту уже практически была готова. Ну, то есть в Америке нужно, наверное, было там уже...
Ну да, у нас в этот бюджет, наверное, даже дорожная инфраструктура зашивалась.
Конечно,
да.
Туда зашивалось все, туда зашивались отели, рестораны, стадионы, дороги, я не знаю, электрички, да, в общем, все что угодно. Поэтому, естественно, смета получилась, конечно, колоссальная. Потом мы, естественно, берем распил на стадионах, да, там не тот песок подвезли, ну и там ту же «Зенит-арену» обязательно стоит вспомнить. Поэтому, естественно, это деньги колоссальные. Но ключевая проблема даже не в этом, а в том, что половина этой инфраструктуры, как и в Бразилии, да, после
потом
Олимпиады,
встанет
потом встанет абсолютно пустой, и никто не знает, как с этого получить деньги.
Пан шеф рассуждает и приводит нам такой ряд. А туристы, а аренда, а гостиницы, а рестораны, а бары, а налоги с этого, а пиар-эффекты, развитие спорта, а концерты потом на этих аренах и так далее.
Ну, то есть вот глупо, глупо строить 40-тысячный стадион, чтобы потом проводить там концерты, согласитесь.
Ну, это конкретный пример со стадионами. Мы тоже об этом отчасти уже говорили несколько минут назад. Возможно ли отбить именно налогами и, черт его знает, может, и пиар-эффектом?
Нет, конечно, нужно считать, но я очень сомневаюсь, что такое пиар-эффект, да? Нам скажут, вы классно провели чемпионат мира, да, если все тьфу-тьфу будет хорошо, да? Вы большие молодцы, все, на этом все остановится.
Вот, это что, тоже отдельный большой вопрос. Выправится ли
имидж? А что должно имидж, от этого выправиться? Имидж российского футбола?
Не, ну, имидж Российской Федерации.
Сборная,
про политические
там,
вещи.
Ну, имидж Российской Федерации, безусловно, получит там пару очков себе в плюс, да? Все удивятся, действительно, что Россия, казалось бы, страна, которую постоянно демонизируют. Ну, и тут не стоит быть двух мнений, да? Ну, западные СМИ действительно к этому прикладывают руку, впрочем, как и российские наоборот, да, которую демонизируют, неожиданно оказалась максимально цивилизованной страной, в которой все было неплохо, которая хорошо провела чемпионат мира, и даже вот этих вот страшных гопников, про которых все говорят, тут не было.
Ну вот если не упрощать, а действительно прикинуть ну, какой-то... Достаточно заметный эффект. Вот ребята, которые здесь погуляли, хорошо провели время, они туда к себе уехали, и, ну, я полагаю, что, как и из всякой туристической поездки, воспоминания выветрятся довольно быстро. Ну, то есть, будет ли все-таки какая-то трансформация этого восприятия, или это очень сезонная будет штука уже?
Нет, трансформации восприятия, конечно, не будет. Восприятие вообще формируется неким постоянным давлением, да, если мы уж говорим
позитивным или негативным.
Позитивным или негативным, там, через медиа, соцсети и другие каналы коммуникации. Поэтому эффект от чемпионата мира будет краткосрочным, потом случится что-то еще, в Сирии разбомбят очередную школу, очередные Скрипали будут отравлены, и в итоге все заговорят уже совершенно о другом.
Ну смотри, мы тебя на целых полчаса перековали в футбольного эксперта. Вопрос...
А я и не против.
Да, от Мишки. Мы андердоги против Испании?
Ну,
раз уж мы за термин ухватились.
Я думаю, что более чем. Я бы даже не применял тут термин андердог,
ну, да. То есть андердогом ты становишься в момент состязания,
да,
если ведешь
соответствующим
образом.
Нет, изначально ты можешь быть андердогом, но у тебя есть некий шанс на победу, когда у тебя есть некая отличительная черта. Вот, да, как Рокки Бальбоа был меньше вот в фильме Рокки, да, какого-нибудь Аполло Крида или Ивана Драго, да, весил меньше.
И левшой, по-моему, был.
Был левшой, я не помню точно, и руки у него были короче. И тем не менее все знали, что у него какой-то колоссальный сумасшедший характер. А вот у сборной России нету этой черты, которая делает ее андердогом и дает ей минимальный шанс на победу. Вот в чем проблема.
Это Владимир Тодоров, главный редактор издания «Лента.ру». После информационного выпуска продолжим, не о футболе уже.
Хороший вопрос.
11.35, продолжаем разговор с Владимиром Тодоровым, главным редактором издания «Лента.ру». Я пообещал, что про футбол не будет, но вспомнил кое-что, что не упомянул. А сейчас, похоже, может приключиться интересная история, связанная с Египтом. Там комитет по делам молодежи парламента, короче, какая-то не самая, может быть, представительная структура, жалуются на то, что якобы неуспех сборной Египта — это заслуга Чеченской Республики и лично Рамзана Кадырова.
Антизаслуга, скорее.
Ну, да. И лично Рамзана Кадырова, который Салаха отвлекал, поздравлял, награждал, присваивал звания почетные и так далее. Исходя, вот я неспроста подчеркнул, что там структура какая-то не самая выдающаяся, сейчас парламентский комитет по делам молодежи и спорта Египта расследует причины проигрыша сборной и жалуются на Кадырова. Я сперва не поверил, я думал, что это наши ребята какие-то придумали, стали историю раздувать. Стал переводить через переводчики арабские тексты, действительно, арабские издания об этом пишут. Это факт.
Да, да, пишут. О том, что пишут, да, реально факт.
Развитие это может какое-то иметь?
Я не думаю. Я думаю, что Салах так и останется в сборной Египта, и все будет нормально. Ты же знаешь, как генерируются инфоповоды, да? Кто-нибудь из каких-нибудь наших депутатов что-нибудь такое сказанет, и пойдет волна дня на три,
да,
тире на неделю.
И ты думаешь, что у египтян это точно так же работает?
Я думаю, что это во всем мире одинаково абсолютно работает. Но я охотно верю, что Салаха Кадыров действительно очень сильно отвлекал.
Намеренно, чтобы сборная себя показала хуже, или с искренней симпатией и приязнью?
Я думаю, что с искренней симпатией, и он страшно горд, что египтяне остановились именно в Чечне, да, и к нему приехал, на секундочку, лучший бомбардир, по-моему, английской премьер-лиги, и вообще один из лучших игроков мира на сегодняшний день. Поэтому, естественно, он таскал его по всем стадионам, давал ему титул почетного гражданина Чеченской Республики.
Но злого умысла навредить сборной Египта...
Не думаю, нет.
Не было. Хорошо, с футболом, наверное, покончили. Ты сам сказал, вы же знаете, как генерируются инфоповоды, депутат сказал, и понеслось. Последние две недели, по сути, мы можем... Ну, давай, до недели лучше я это сокращу. Топ Яндекса состоит из либо высказывания персоны, либо комментария на это высказывание. На это высказывание, как правило, речь идет о сенаторе Пушкове, если это комментарий.
Ох, да. Любимый персонаж.
Сейчас вот обратимся.
Жаль, Клинцевича отставили.
Клинцевича отставили, да, это был отличный дуэт. Кикабидзе сказал не самую, как мне кажется, провокационную вещь, даже не обращаясь конкретно к русской публике. Просто сказал, что ему не нравится герб советский, и сказал, что он отпраздновал распад Советского Союза, накрыв стол. При этом сверху еще добавил, что вообще в Советском Союзе было здорово то, что все национальности между собой как-то...
Жили в дружбе.
Жили в дружбе, и все было в этой части здорово, и все с большим уважением относились друг к другу. Два дня, двое суток, это новости, новости по ее мотивам висели в топе Яндекса. Я понимаю чемпионат, я понимаю, каких-то таких больших политических свершений, может быть, и не было. Но неужели публика действительно настолько к этому внимательна? Вы, я уверен, вы свой трафик меряете тщательнее, чем мы вообще к этому относитесь. Публика... Правда, этим
но
всем интересовалась,
читала. Это действительно
читала.
Интересно, конечно. Ну, такое впечатление, что это происходит в первый раз, да?
Нет, ну, конечно, мы давай просто пофамильно.
Вспомни.
Серебряков,
конечно.
Ефремов.
Конечно, вот Серебрякова я вспомнил в первую очередь, особенно потому что это милый моему сердцу вдуть, да, и это дополнительно помогло этому проекту раскачаться. Это очень классно.
Следом Ефремов, сейчас Кикабидзе, потом Улицкая тоже с абсолютно непровокационным высказыванием, пространным, в котором она, мне кажется, сама очень старалась объяснить, что она сейчас никого не хочет уязвить и задеть. Точно так же. Двое суток это все висит в топе Яндекса.
Так это каждый раз так происходит? Я не понимаю, чему тут удивляться.
Я не удивляюсь. Я хочу, чтобы ты вот здесь сейчас, может быть, артикуляционным мышлением, просто я тебя заставляю это сказать, поэтому объясни, почему людям это интересно, когда вокруг все равно что-то происходит? Как можно обсуждать чьи-то фразы, которые, по сути, равны посту в Твиттере? Я понимаю, есть Трамп со своими постами в Твиттере, но это один масштаб. А это Вахтанг Кикабидзе, не умаляя его достоинств, но, прямо скажем, не...
Ну, слушай,
не ньюсмейкер,
тут играет роль некая узнаваемость, да, давай уж, если он высказался про СССР, то всесоюзная узнаваемость, да, более-менее. Ну, потому что ты говоришь имя Вахтанг Кикабидзе, да? И, скорее всего, стандартные люди, проходящие по улице, скажут тебе, ну, это кто-то вот, я даже не помню, чем он занимается, но имя мне знакомо. И тут сочетание Вахтанг Кикабидзе, Советский Союз, отстой, накрыл стол. То есть это, грубо говоря, кощунство. По мне, ну, вот у человека так щелкает в голове. Ах, он такой-сякой, да? Советский Союз был замечательной страной. Или наоборот, правильно сказал, Советский Союз был дерьмом-дерьмовишем.
Ты вот на... ты имеешь это полное право, ты сейчас как первокласснику мне объясняешь. Может быть, я заслужил такого ответа.
Я не то, что тебе объясняю. Ты это понимаешь не хуже меня. Я, наверное, объясняю это все-таки нашим слушателям. Это действительно работает именно так, на абсолютно таком вот примитивном уровне. В итоге это все пишут про это новости, потому что все прекрасно знают, что раз три предыдущих скандала зашло, четвертый тоже зайдет. Если мы не напишем, напишут наши конкуренты, они соберут свои просмотры, а мы не соберем, будет глупо, почему бы и нет. В итоге все пишут эти новости вылезают во все агрегаторы, и не только в топ Яндекса, она вылезла там в Яндекс.Дзен, в Фейсбуке это обсуждали, там даже в Одноклассниках, я думаю, это обсудили чуть ли не больше, чем в Фейсбуке, и, соответственно, это становится инфоповодом всероссийского масштаба. Это вполне логично, и раз за разом это происходит, и, собственно, почему бы и нет?
Почему бы и нет? У меня про следующий вопрос был такой морализаторского свойства. Это не вредит медиа как среде?
Ну, слушай, если бы мы рассуждали о том, какие новости вредят медиа как среде, и отрезали бы их, да, то остались только какие-то скучные общественно-политические вещи, которые, собственно, в медиа и писались так году в 8-12, да?
Да, но при этом сейчас доминируют именно эти скандальные истории на
потому что таков запрос аудитории.
На Пушкова откуда запрос аудитории?
Ну,
причем он даже ведь не дает развернутых комментариев. Коллеги просто берут его твиты по...
И пишут по ним новости.
И пишут по ним новости.
Потому что он говорит всякие мощные вещи.
Давай тогда еще... Пример, если ты сказал на улице спросить кого-то, вот Кикабидзе фамилия знакома, да, более-менее знакома, неужели Пушков тоже? Среди моих знакомых мне чуть больше 30. Более половины людей, мне им придется объяснять, кто это такой, а примерно такому же количеству придется объяснять, что такой сенатор, потому что...
Потому что, да, про Совет Федерации не все знают, все уже про него забыли.
Вот.
Я думаю, что тут главное дело не в том, кто такой Пушков, да, а в том, о чем он говорит. А говорит он вещи, которые очень нравятся региональной, скажем так, аудитории. Он говорит, что Америка не права, что у нас есть возможность взять наши ракеты на термоядерном двигателе, да, и в какой-то момент Америке в одно место их запульнуть. Мы этого, конечно, делать не будем, да, бахнем, но не сейчас. И региональная аудитория, читая медиа для региональной аудитории, например, ну, там, те же РИА Новости, Комсомольскую правду, думает, ну, черт возьми, да, правильно говорит мужик. Че, да еще он и какой-то там сенатор. Ну, значит, он априори не может сказать какой-то фигни. Наверное, вот так же думают и люди повыше этого сенатора Пушкова. И все это, опять же, да, повторюсь, попадает во все агрегаторы, в Яндекс Новости, которые для очень большого процента региональной аудитории основной источник получения знаний о мире, да, сегодняшнем. И, естественно, раз за разом целый ряд изданий думают, ну, раз предыдущие 5 раз, да, высказывание Пушкова из Твиттера у нас замечательно зашло.
5 раз — это одно дело, когда это идет уже, наверное, на сотни.
Годами, да, годами. А почему нет? Каждый раз же работает.
Давай послушаем, что об этом думает публика. Здравствуйте, вы с нами? Слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Я регулярно смотрю передачу Пушкова.
Передачу?
Ну, я думаю, что...
Да, у него есть передача по скрипту.
Передача на ТВС есть.
Так.
Раз в неделю. И я бы хотел сказать, что, в всяком случае, большинство того, чего он говорит, во-первых, там нет никакой агрессии, а во-вторых, у него достаточно интересная точка зрения.
Например?
Я не думаю, что...
Отличная от большинства?
От чьей?
Да.
Не думаю, что очень отлично, в русле, конечно, но не с флагом впереди паровоза.
Ну, то есть вы
На Первом канале там, конечно, зашкаливает. Порой смотришь и думаешь, господи, люди, я же вас давно знаю, а вы вот такое превратились прям.
Спасибо.
Особенно Анатолий, это у меня любимый персонаж.
Ну, кем бы он ни был, надеюсь, ему будет приятно.
Может быть, про Вассермана речь?
Мы нашли покойника Пушкова, и он, ну, судя по всему...
А почему нет? Ты знаешь, мне кажется, что одно из главных свойств в медиа — это умение принимать запросы аудитории на тот или иной контент. Если есть запрос на Пушкова, у него есть своя ядерная аудитория, да, и свои фанаты, то почему бы и нет? Ну, пусть существует. Конечно, стоит понимать, что если бы это был бы рынок, да, и не было бы государственных вливаний там в те или иные каналы коммуникации, то, наверное, может быть, Пушков бы и не удержался, потому что он бы не окупался. А если бы окупался, то удержался бы. Ну, есть же там, я не знаю, в Штатах Алекс Джонс, да? Почему бы у нас не быть Пушкову? Правда, Алекс Джонс на собственноручно созданном сайте, а у нас на ТВЦ. Ну, таковы реалии.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да.
Это Игорь. Можно сказать, вот поскольку речь шла о футболе, можно вернуться к нему.
Ну, коротко, да. Пожалуйста.
Коротко. Вот дело в том, что вот почему-то о футболе это же профессиональная деятельность. И эти профессионалы ведь, вот посмотрите, они действуют со стадионы, у них зарплаты высокие и так далее и тому подобное. А им дают стадионы, и у них должна быть, вот на мой взгляд, почему такая низкая, раз они профессионалы, производительность труда.
Прошу прощения, извините, что вас перебиваю, вы просто сборную хотите поругать?
В чем вопрос?
Почему сборная? Почему поругать? Я хочу спросить, почему вот такое внимание футболистам еще? Считаю, что, вот как вы считаете, разве можно назвать болельщик или, допустим, фанат? Ведь не называют других специальностей фанатами.
Простите,
я считаю, что это оскорбление. Вы не считаете, что болельщик и фанат – это оскорбление?
Это самая экзотическая мысль, извините, которая прозвучала сегодня у нас в эфире.
Необычно, я согласен. Не думаю.
Нет.
Отвечая на вопрос, нет. Да, не думаем, что болельщик и фанат — это оскорбление.
Да, к слушателям, наверное, вернемся позже. Просто раз в целом про ящик заговорили. Вчера была история с... И это для меня, кстати, отдельная проблема. Я помню, что человека зовут... То есть мне до такой степени... Я до такой степени...
Шейнин.
Шейнин, да. Потому что все время есть искушение назвать его Шейнин как-то еще. Артем Шейнин в эфире использовал нецензурную брань, причем сам в конце передачи извинился, но после, когда мы ему позвонили, он нашей Даше Кноры тоже выкатил нечто нецензурное.
Да, да.
Да, мы этим воспользовались, да, мы потом это растиражировали соответствующим образом.
Так и молодцы.
Да, соответствующим образом прикрыв, собственно, сами ругательства, ты главный редактор издания «Лента.ру». Если бы ты стоял во главе Первого канала и ведущий, ну, согласись, абсолютно необоснованно употребил это слово, сам, судя по всему, искренне этому удивился, ну, то есть это не стоило того шоу, которое в итоге получилось, ты бы как с него взыскал? Я как к шефу к тебе обращаюсь.
Ну, на самом деле, хороший вопрос. Я все-таки не сижу в кресле гендиректора Первого и не понимаю всех рисков, да? Я бы, наверное, попробовал, ну, потребовал бы от него нормально, цивилизованно извиниться и объяснить свою позицию, причем максимальному количеству СМИ. Тогда я бы получил бы некий охват этой истории, да, гораздо больший, чем даже, возможно, случился в итоге, и с гораздо более позитивным эффектом. Ну, естественно, я бы не позволил ему материться на вопрос о том, почему мы матерились в прямом эфире.
А материальное взыскание следует за такое?
Ну, наверное, да, я бы произвел некое материальное взыскание, но такое довольно формальное.
У вас в редакции есть такой метод воздействия?
Есть. Ну, он, конечно, такой крайний, когда уже человек ничего не понимает, попутал абсолютно все берега, да, и позволяет себе какие-то совершенно неимоверные дикие вещи, которые, ну, стандартно нормально мыслящему журналисту и в голову не приходят.
Готов привести пример, не указывая имени если возможно такое объяснить, может, даже там не указывая на тему, чтобы мы за кого-то конкретно не зацепились, вот за что может прилететь?
Ну, например, у человека есть регион, да, в регионе, ну, он за него отвечает, в регионе происходят некие процессы. Важно.
И он на это не откликается и не пишет.
Не то, что он на это не откликается, он вот, ему нужно приходить на работу к определенному часу, но он прекрасно знает, что у него в регионе начнется это с самого утра, он пришел к этому часу все равно.
А, ну то есть за такие вещи, не за там заголовок, куда всажено там три глагола в ряд, например.
Ну, слушай, это, я думаю, что...
Это на самом деле у меня
сделано,
в памяти...
Сделано не из злого умысла, да, а, наверное, потому что человек просто не увидел это и не понял, что, ну, наверное, это неправильно. То есть он же не сделал это, потому что он безалаберный, или потому что ему лень, или потому что он не понимает ответственности, да. Он это сделал, потому что, ну, вот, наверное, как-то он не понял, что три глагола подряд — это так себе. А вот когда человек сознательно, при этом понимая всю ситуацию, поленился и не взял на себя ответственность, вот это уже плохо.
Про три глагола, это про сегодняшний ваш зак. Пассажирка самолета взбесилась, люто выматерилась и прославилась в сети.
Ну да, да, что уж поделать. Между прочим, по-моему, вирусный видос, если я не ошибаюсь.
На который мы все повелись.
С неплохим количеством просмотров. Ну, не все, как бы, я не знаю, коллеги отписали или не отписали. Вот, но мы не то чтобы повелись, мы про это написали. Это такая стандартная, знаешь, не общественно-политическая инфотеймент-повестка, скажем так. Инфотеймент, то бишь, развлекательная.
Окей. Интересно, что публика думает по поводу того, что с Шениным накануне произошло. 7373948, если готовы как-то эту историю оценить и в разговоре поучаствовать, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот сегодня с гостем совершенно не согласна. Артем Шенин – это вообще патриот. Он волнуется, переживает за Россию. Так же, как и Алексей Пушков. Патриот. Не то, что там Совет Федерации главный, а его передача по скриптам. Вот вы, либерасты, этого не понимаете. А почему Нарусова в Совете Федерации? Вы можете объяснить мне? Вот это враг народа. Почему она?
Потому что есть...
Спасибо. Враг народа?
Ну, так считает наш слушатель. Просто, если тебе любопытно, нас либералами много кто называл тоже в сообщениях, которые
и
пришли.
И нас тоже. Порой бывает, что в одной новости нас в комментариях называют и пропутинскими, и либерастами, значит, пиндосскими.
А у вас есть политическая ориентация тогда, раз на то пошло? Ну, может быть, не зафиксированная в кодексах и прочем, но вот кто...
Я бы сказал, что она объективно-центристская, да? Соответственно, по поводу, возвращаясь к патриотизму господина Шенина, ну, наверное, для некоторой части аудитории, да, опять же, вспомним, о чем мы уже ранее говорили, что стоит понимать, что раз есть запрос, есть и аудитория, да, есть запрос на такой вот патриотизм, есть господин Шенин, ну, замечательно. Мы порой можем над ним посмеяться, когда он, значит, матюкнулся, потом еще раз матюкнулся. Почему нет?
Учитывая, что пресс-секретарь Роскомнадзора находится под домашним арестом, мы не знаем, будет ли реакция ведомства на то, что произошло в эфире Первого канала. Хотя, может быть, я что-то упустил, но, по-моему, Роскомнадзор по этому поводу еще не высказывался.
Нет.
Будут ли Первый канал штрафовать или персонально Шейнина. У вас сегодня на ленте запущен проект, который называется «Письма Рейха».
Ну, да, да, проект «Письма Рейха».
«Письма Рейха», все это под заголовком «Чума фашизма», ну и дальше, ну, да, переход, да, на, да, этот проект. Не в порядке промо, просто чтобы был понятен мой следующий вопрос, коротко можешь сказать, что это за история? Ну, во-первых, название не лишено такой провокативности, на которое, в принципе, публика могла бы отреагировать и там,
ну,
жалобами.
Ну, это очень интересная история, на самом деле. У нас работает такой легендарный профессионал журналистского цеха Петя Каменченко, который еще журнал «Столица» выпускал.
Чтобы считаться легендарным, сколько тебе должно быть лет?
Ну, я не знаю. Не сколько тебе должно быть лет, сколько ты должен быть в профессии, да? Я не помню, сколько он в профессии, но, наверное, лет там 30-35.
Так.
Вот, при этом он еще причастен к знаменитым еще бумажным еженедельникам «Футбол», да, ко всем его спецвыпускам. Ну, в общем, человек очень заслуженный. Отношусь к нему с большим уважением. У него уникальная коллекция была нацистских открыток, вот, которые... люди в Германии посылали друг другу. Есть даже...
С фронта на фронт.
Не обязательно с фронта на фронт, они охватывают разные периоды. У него такой гигантский альбом, и все там разделено по датам и ключевым событиям. И там даже есть открытка, которую немецкий солдат вермахта отправил, взяв на захваченном советском почтовом отделении гашения и марки советские, и отправил в итоге это своим родственникам в Германию. Он как-то вспомнил про эти открытки, и мы решили в итоге сделать проект, которым показать через вот эти вот открытки, они все очень характерные, как действовала пропаганда Третьего Рейха. Вот, причем как гражданская, так и военная. Это очень интересный прецедент, да, никто, наверное, такого не повторял в столь сжатый промежуток времени, да, ну, наверное, только Советский Союз сталинских времен.
Вопрос про Роскомнадзор, то есть на тех материалах, которые там выложены, там не только открытки, там есть исторические справки, да, по персоналиям, да, конечно, конечно, много всего расписано, где-то встречается символика нацистская, различная, я не говорю, что там этого много и что это отовсюду на тебя бросается.
Слава богу, нет.
Вы с кем-то консультировались по этому поводу, вы там морально готовились к каким-то дискуссиям на тему, возможно ли такие проекты запускать?
Знаешь, это всегда некая территория пограничная, да, вот как кому-то понравится или не понравится, так и произойдет. Я считаю, что раз проект исторический, да, раз мы не то что выпячиваем, да, демонстрируем негативные стороны этого процесса.
Строго негативные.
Ну, если ты почитаешь, то да, строго негативные стороны этого процесса, действительно. Мы показываем, как такой трезвый, ну, четкий расчет позволяет склонить очень прагматичный немецкий народ к тому, чтобы воспевать идеологию фашизма. Само по себе довольно жутко, да? И делается это в том числе через призму таких вот такой вот печатной продукции, в том числе почтовых открыток, которые являются таким документом эпохи. И если на документе эпохи действительно есть нацистские символы, то ничего с ним поделать нельзя. Ну, после этого, да, я не знаю, сейчас выходит вот фильм «Прощаться не будем». Там, по-моему, тоже...
Не слышал.
Ну, там, с Мерзликиным. По-моему, между прочим, над ним работала студия «Чеченфильм», если не ошибаюсь.
И это что-то про Великую Отечественную.
Да, есть про Великую Отечественную. Мне будет очень интересно посмотреть, есть ли там в кадре свастики. Вот в «Утомленных солнцем 2», да, они точно есть. Там есть замечательный кадр, абсолютно не исторический, где танки... идут на, значит, комдива Котова и Дмитрия Дюжева, и у них торчат знамена со свастиками.
Вопрос от человека, ну, странным образом предвзятого, я не знаю, откуда у меня это сейчас предвзято взялось, ты сказал, что автор этого проекта, коллекционер этих открыток, он...
Ну, в том числе, да.
Писал про футбол прежде.
Ну, в том числе про футбол.
Интерес фанатов к... Как это сформулировать так, чтобы было понятно, о чем
я говорю? К идеям нацизма.
К идеям нацизма. Ну, вещь такая, которая, в общем, приходит на ум. Вот ты не заподозрил этого автора или соавтора в том, что все-таки есть там какая-то подоплека?
Если бы ты с ним был знаком, это звучало бы очень смешно. Это такой очень милый, добрый человек, таких уже средних лет, да. Ну, я даже не знаю просто, как на это реагировать, потому что идеям нацизма никоим образом не причастный, да.
Мне кажется, мы первый раз встречаемся, у нас остается около полутора минут, первый раз встречаемся после того, как на ленте вышел материал под заголовком «Я лизнул что?»
Промежность.
«Я лизнул промежность» было греко...
Нет, «лизнул промежность» слегка...
Слегка горчило.
Слегка горчило, да.
Как по мне, это не самый провокационный, в общем-то, материал. Ну, то есть это гонзо-журналистика, как она есть. Такого,
совершенно
такого и прежде, в общем, хватало. Раз говорим о медиа, объясни, почему это взлетело. Вы как-то это особым образом пушили? Почему сработало?
Ну, понимаешь, современная аудитория и, в принципе, современные медиа делятся на два лагеря. Первый лагерь — это относительно молодые люди, там, до 35-40 лет, которые прекрасно понимают, что это гонзо-журналистика, причем, ну, такая неплохого уровня гонзо-журналистика, и это абсолютно нормально. Более того, в 21 веке, в 2018 году ни у кого не должно быть каких-то вопросов по поводу фразы «лизнул промежность». Что в этом такого? Ну, кроме того, что большинство жителей России живут по АУЕ и скажут, что это зашквар, да?
Здесь было бы классно тебя перебить и сказать, это был Владимир Тодоров, главный редактор интернет-издания Лентру. Хорошо, но есть и второй лагерь, это люди постарше.
Второй лагерь, это люди постарше, с, как они считают, высокими моральными ценностями, у которых это, естественно, вызывает какую-то оторопь, и они закатывают глаза, падают в обмороки. И сочетание вот этих вот двух лагерей в итоге и дает тебе эффект.
Это главный редактор интернет-издания Лента.ру Владимир Тодоров. Спасибо.
Спасибо.